Здравствуйте. Позвольте вам представить. Сегодня в студию пришли заслуженный артист России Александр Викулин.
Добрый день.
Лауреат международных конкурсов Евгений Лядов.
Здравствуйте.
Мастер художественного слова Александр Кичигин.
Здравствуйте.
Лауреат премии «Браво», дипломант премии «Царёва», народного артиста СССР. Мы хотим представить нашим слушателям великолепный рассказ Константина Паустовского «Скрипучие половицы». Это связано с нашим великим композитором, с русским гением Петром Ильичом Чайковским. И мы хотим этот великолепный рассказ сегодня представить нашим дорогим и любимым землякам. «Краса полуночной природы, любовь очей, моя страна». Языков. Дом рассохся от старости, а может быть и от того, что он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков. Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом.
Единственное, что раздражало композитора, это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через 5 шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами. Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое. Рассохшийся дом запоет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, двери и старушка-люстра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.
Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.
«Прекрасная оркестровка», — думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева. С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков. Иногда ночью, просыпаясь и прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, и ничего еще толком не сделано. Все написанное, только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, но еще ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в рчаще, от самых простых явлений окружающей жизни. Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона?
В избу вбежала Феня, дочь Тихона, девочка лет 15. С ее волос стекали капли дождя. 2 капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги. Чайковский любовался девочкой, но Феня стряхнула капли. Все кончилось. И он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как паденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе. Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги. В их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца. этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты. Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлощенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России, ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя. Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место. Оно называлось Рудым Яром. Дорога шла сначала от просеки, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.
Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудый Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется, и давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков. Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра, заросли липы, капала роса, столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза. Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вглядывался в него, видел все новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого. Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Он ее прозвал «Маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре. Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.
Он играл, не зная, что Феня принесла ему мохотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил цигарку из самосада.
«Играет?» – спросил, подымив цигаркой Василий. «Прекратить, говоришь, нельзя?»
«Никак. Ха, он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимович, святое дело».
«Дело, конечно, святое. А ты бы все-таки доложил».
«И не просите. Надо ж иметь понимание вещей».
«А мы что ж не понимаем? Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться поважнее, чем этот рояль».
«Ой!» — вздохнула Феня и еще туже затянула концы платка. «Ну, весь день бы слухала».
«Вот, девчонка босоногая и та чувствует, а ты протестуешь. Смысла от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел».
«Я не в трактир пришел. В трактире встретимся, будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел». Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку, сказал: «Слыхали, небось, помещик мой не вытянул, а слаб, весь лес продал».
«Да ну!»
«Вот тебе и ну! Ну, да ну! Повесь язык на сосну!»
«Чего ты вяжешься? А то я и ответить могу».
Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.
«То-то! Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал, а толку что? С долгами расплатиться не хватит».
«Кому продал?»
«Харьковскому купцу Трощенке. Принесла его сюда за тысячи верст нелегкая из Харькова. Слыхал про такого?»
«Купцов много. Ежели бы еще он был московский, до первой гильдии...
Видал я купцов на своем веку, каких хошь гильдий. Таких видал обормотов, что спаси Господи. А этот с виду приличный господин, в золотых очках и бородка седенькая, отставной штабс-капитан. Не похоже. Вроде как церковный староста. В чесучевом пиджаке ходит, а в глаза брат не глядит. Там пусто, как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится. Мой, говорит, волкодав, леса свел по всей Харьковской, Курской губерниям сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой, на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил. Думали, конечно, что врет приказчик. Вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Все, говорят, велел пустить под топор до последней осины. Так-то...
Серьезный мужчина.
Хозяин! Шея у него из одних маслаков у анафемы.
А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скидать.
Служишь ты у хорошего господина, а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь, в нем заместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно бы тебя выгнал в зашей. Как язык поворачивается такое спрашивать? Мне это что? Да я со своих 20 годов к этому лесу приставлен. Его растил, нянчил, как баба ребят не растит.
Вон она!
А теперь что? Разбой? Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь – жаловаться.
Кому? Царю Гороху?
Как кому? Губернатору, земству, а не поможет. В суд дойти до сената.
Будет сенат с таким делом вожжаться.
А не будет, так до царя, императора.
Ну, а как царь не поможет?
Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой не допустим, мол, разбоя. Уходи, откуда пришел.
Мечты... С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.
Это мы еще поглядим.
А что, ежели он заиграется, так до ночи не выйдет?
Небось, выйдет. Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.
Слуга взял у Фени мохотку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела, пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами, потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге.
Василий полил цигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру. От сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала. «Колдует», — подумал Василий, поднял голову, прислушался. «Господи! Да ведь это как бы знакомое. Неужто наша деревенская? Среди долины ровная. Нет, не то, а схоже. Еле то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо. Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились по окрестным кустам. Эх, старость. А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль, не с руки расставаться.
Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен. Руки у него дрожали.
Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, встал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.
Что? Встань, что с тобой, Василий?
Спаси! Прохрипел Василий и начал через силу подниматься, опираясь рукой о ступеньку. «Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется! Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!»
Василий прижал глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался. А когда, наконец, рассказал все как есть, то даже оторопел. Никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе. Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:
«Лошадей!»
На крыльцо выскочил испуганный слуга.
«Звали, Петр Ильич?»
«Лошадей вели закладывать».
«Куда ехать-то?»
«Губернатору».
Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звезды. Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не схлестало лицо. Потом лес кончился. Дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.
«Успею, в крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая?»
С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Поговаривали, что губернатор – либерал. Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, а потом покатились по мягкой пыли. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.
Чайковский позвонил у калитки. Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь, что успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.
Горничная в ситцевом до скрипа на крахмаленном платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка.
Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.
Стук ракетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было его не узнать. Изящного, сидеющего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку, тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.
«Существующие законоположения, к сожалению, не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенко на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко волен действовать к своей выгоде, ничего тут не поделаешь».
Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.
«А что, собственно, вы находите в действиях Трощенко преступного?»
Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? Чайковский молчал.
«Конечно, лесное хищничество – вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование, но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом».
Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади. Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.
Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал.
Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход. Перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять денег? Послать разве телеграмму своему издателю Юргенсену? Пусть достанет деньги, где хочет. Под заклад его сочинений. Это решение несколько успокоило Чайковского. «Не гони, Иван, ради бога!» — сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей. «Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотъемлемы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности, он окончит начатую вчера работу. В усадьбу Крепецкому. Там этот купец остановился, как его, Трощенко.
Надо быть там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начинает разведнять.
Ничего, мне нужно перехватить его пораньше.
В усадьбе Чайковский Трощенко не застал. Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в репьях. И пес, немного полаев, начинал тереть морду лапой, отдирать колючки.
На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского, и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку. «А вам он на что понадобился? Я ихний управитель!»
Чайковский не ответил. Дотронулся до спины кучера, лошади с места взяли рысью, рыжий посмотрел вслед коляски, длинно сплюнул.
«Дворяне! Разговаривать брезгуют! Много мы таких пустили по миру! С пустым карманом!»
По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале. Около пятого квартала Чайковский остановил коляску. Вышел и направился в сторону, где слышались голоса. Трощенко в сапогах и шляпе ходил по лесу и сам метил топором сосны.
Чайковский подошел, назвал себя.
Трощенко спросил, чем могу служить?
Чайковский коротко изложил свое предложение перепродать ему на корню весь этот лес.
«Желаете округлить владение? Этому лесу цены нету, слышите?» Трощенко ударил обухом топора по сосне. «Поет древесина. А насчет ваших слов надо подумать. Ну, своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нет. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти, да прокормить чего стоит. Ну и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита. Золото сильно притягивает».
«Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная...»
«Где вам торговаться? Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу. 10 000 будет, пожалуй, самая цена».
«А за сколько вы купили этот лес?»
«А это дело десятое. Мой товар, моя цена».
«Хорошо, я согласен».
«Что-то больно легко соглашаетесь», — промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. «Прошу».
«Спасибо, только что курил».
«Деньги-то есть у вас?»
«Будут».
«Царствие Божие тоже будет, когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю».
«Я вам выдам вексель».
«Подо что?» «Под эту усадебку? Да ей 2000 красная цена».
«Усадьба это не моя. Вексель я вам выдам под свои сочинения».
«Так-с, под музыку. Ну, ее послушать, конечно, приятно. Послушал, ушел. А следа-то и нету. Воздушная вещь. Сегодня она может и в цене, а завтра дым. Векселя я, извините, не беру. Только наличными».
«Наличных сейчас у меня нет».
«На нет и суда нет. Опять же, о цене у нас был примерный разговор».
«То есть как? Вы же назначили цену».
«Пустой разговор. Ежели бы вот завтра вы мне выложили 15 000, то тогда бы я отступился».
«Да вы что? В своем уме?»
«Мой ум всегда при мне. Я не в империях живу».
«Вы просто маклак».
«Тогда нечего вам с маклаками и разговаривать. Жили маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты, честь имею кланяться.
Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.
Всегда я так, подумал Чайковский. Вспылю, наговорю резкости и сорву все дело.
Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров. Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающий закричал. Кучер сходу осадил лошадей.
Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы. Внезапно вся сосна от корней до вершины вздрогнула и застонала. Чайковский ясно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась. Дерево начало медленно клониться в дороге. И вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала своей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели. Это был миг. Один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь 200 лет. Чайковский стиснул зубы. Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.
Придется ворочаться на большак, Петр Ильич.
Езжай. Я пешком пойду.
Эх, обормоты. Рубить и то по-людски не умеют. Нечто дело валить сначала большие дерева, а малые ломать в щепки. Ты сначала малые повали, тогда и большое в просторе ляжет, убытку не даст.
Чайковский подошел к вершине повальной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.
Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение. От него далеко окрест дрогнула земля. Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве. Чайковский все ускорял шаги, он почти бежал.
Подлость, бормотал он, мерзость чудовищная. Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то трощинка слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим государственным мужам, что могущество страны не в одном только материальном богатстве, но и в душе народа? Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как и эта удивительная природа? Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошение земли, надругательство над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вон они где, промотавшиеся отцы.
А Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь – все это состарило его сразу на несколько лет. Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.
Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние. Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. и небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве. Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Покоя нет, значит, нет радости, нет ничего.
Дома он приказал слуге укладывать чемоданы. Слуга сразу ожил.
В Москву, Петр Ильич?
Пока в Москву, а там будет видно. Взглянув на расплывшегося от счастья лицо слуги, он нахмурился. Прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит так. Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распаявшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. А там, в сознании, где вчера было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился. Одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна. Он захлопнул крышку, встал и вышел.
А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал. Никого. И сторожиха, должно, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну. «Так», — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил. Ухало и сотрясалась земля, трощинка валил лес без устали, без срока. «Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна», — подумал Василий. «Отступился, улетел. Мне здесь жить одному, в разорении». Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенко.
«Хозяин здесь?»
«А тебе чего? Чего надо? Остатный лес хочешь скупить? Свести под корень?»
«Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой».
«Я этих мест хозяин, я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу».
«Ты что, очумел?»
«Уйди от греха!» Тихо сказал Василий и замахнулся на Трощенко. Нашелся распорядитель, волчья сыть, кровосос!
Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь.
Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул. За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.